Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Полный коллапс. Во Франции всеобщая стачка из-за пенсионной реформы. Не ходят поезда, не летают самолеты, закрыты детские учреждения и школы. Это крупнейшую за последнее время забастовку организовали профсоюзы, которые не согласны с универсальной пенсионной системой, которую предложил президент Макрон. Он хочет ввести единые правила начисления пенсии, что лишит привилегий представителей многих профессий. О масштабах протестов и почему реформа вызвала такое недовольство, расскажет моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет. Ну, действительно, такой массовой забастовки не было уже давно во Франции. Бастуют практически все. Учителя, водители общественного транспорта, сотрудники судов, медики, адвокаты, авиадиспетчеры. Кстати, полицейские тоже бастуют. Железные дороги почти парализованы. В аэропортах страны отменили практически каждый пятый рейс. В городах не работают целые ветки метро. Действительно, закрыты многие школы. Вот сообщают французские СМИ, что закрыты две трети школ. И во многих больницах работать осталось лишь небольшая часть дежурного персонала. А накануне всеобщей стачки министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что ожидается около 250 демонстраций по всей стране, причем некоторые из них могут закончиться беспорядками. Дело в том, что к демонстрантам обещали присоединиться участники движения «желтых жилетов», и власти, конечно же, опасаются провокаций. Причем ожидается, что забастовка не ограничится одним днем, и некоторые лидеры профсоюзов уже предупредили, что она будет продолжаться до тех пор, пока Макрон не откажется от своих планов.
Очень похоже на шутку из КВН относительно того, что человек звонит, я даже не помню куда, в пожарную и говорит: у меня здесь полицейские с врачом подрались, я даже не знаю, кому звонить. Так и здесь, ведь реально, не дай бог, что где как произойдет. Кроме того, что некоторые дежурные, безусловно, на своих местах, но что они могут сделать, если проблема будет серьезной?
Но не все полицейские, кстати, бастуют, потому что около 6 тысяч полицейских все-таки будут охранять порядок, в том числе в Париже.
И это они, по кстати, всей стране 6 тысяч человек?
Нет, в Париже только.
Только в одном Париже,
да, около 6 тысяч. И они, кстати, тоже недовольны условиями труда, потому что из-за движения, из-за протестов желтых жилетов им приходится работать сверхурочно.
Ох, во Франции постоянно недовольны всем, и постоянно, увы, вот эти забастовки, которые поначалу могут носить конструктивный характер, превращаются в серьезные выступления уже деструктивного абсолютно содержания. Жгут машины, жгут покрышки, жгут чего только нет. Вон еще и музей в том году разграбили. В любом случае, реформа-то почему такое недовольство вызвало? Давайте вот поподробнее о причине, о формальной причине.
Но люди боятся лишиться своих пенсионных льгот и привилегий, другими словами, своего пенсионного статуса, а он у всех разный. Вообще во Франции очень сложная и запутанная пенсионная реформа. Существует масса пенсионных фондов, и люди вот помимо своей основной пенсии получают еще несколько дополнительных, 2, 3 или 4 пенсии. И у всех, как бы у разных представителей профессии, как бы свой специальный режим начисления пенсии. Вот сейчас во Франции, например, 42 схемы расчета пенсионных выплат для разных профессий. Для госслужащих условия выхода на пенсию одни, для частников, скажем, совсем другие, причем гораздо хуже. И вот, по мнению французского журналиста и общественного деятеля Дмитрия Декашко, это не очень справедливо.
Пенсии пока во Франции организованы так, что не у всех та же самая пенсия, и не у всех рассчитывается пенсия одинаково. Так что это получается, что разные статусы пенсии. Это, конечно, не очень справедливо. Например, для чиновников рассчитывается пенсия по уровню 6 последних месяцев работы до выхода на пенсию. А в частном секторе рассчитывается пенсия 25 последних лет, ну то есть самых лучших лет работы. И правительство хочет поменять этот принцип.
Ну, то есть Макрон хочет всех уравнять, изменить принцип расчета размера пенсии, но, как ты понимаешь, это не всем выгодно. Например, вот работники транспорта, те же железнодорожники, которые, кстати, стали ведущей силой вот нынешней стачки, они защищают свой специальный режим, который позволяет им выходить на пенсию досрочно. То есть у них тяжелые условия труда, и они имеют право выходить на пенсию раньше, и у них пенсия выше, чем у остальных, например, да, категорий граждан. Учителя тоже опасаются снижения размера своих пенсий при переходе на новые правила. поскольку вот как госслужащим им сейчас рассчитывают пенсию, исходя из последних 6 месяцев, вот о чем говорил, да, Дмитрий Декашко, когда зарплата самая высокая за все время работы. Ну а после реформы выплаты будут зависеть уже от количества баллов, которые работникам будут начислять с первого дня трудоустройства. То есть предполагается,
что... То есть вместо пикового значения по зарплате с самого начала, ну да.
Да-да-да. Вот такая бальная будет система. Работники будут получать определенное количество баллов за каждый отработанный день. Ну и, конечно, этим многие недовольны. Причем бастуют не только железнодорожники или учителя, но и более зажиточные категории, например, адвокаты. У них, как известно, своя такая вот частная, профицитная пенсионная система, которая пока не стоит бюджету ни копейки, как утверждают адвокаты, а вот когда вмешается государство, то ничего хорошего ждать нельзя. Ну и к тому же многие опасаются повышения пенсионного возраста, а так оно, скорее всего, и будет. Формальный выход на пенсию остается прежним. 62 года, но чтобы получить полную пенсию, французам придется работать до 64 лет.
Почему это мужчины, женщины?
Это абсолютно мужчины, да, для всех, да, для всех 64 года. Дело в том, что по новым правилам, если человек к 62 годам не успевает полностью закрыть все социальные взносы в пенсионные фонды, то его пенсия будет меньше, причем до конца жизни, да.
Если он не все взносы закрыл.
И поэтому ему придется еще поработать, чтобы получить на выходе вот эту полную сумму. Так что, как ни крути, реформа Макрона действительно приведет к дальнейшему повышению пенсионного возраста, потому что по новым правилам людям, конечно, будет невыгодно выходить на пенсию в 62 года.
Оль, вот тут к естественному повышению пенсионного возраста, то есть люди сами будут работать подольше, или вот по закону этот возраст
повысит?
Нет,
они будут это совершенно на добровольной основе. Да.
То есть повышение, но не зафиксированное.
Да-да-да, то есть ты можешь уйти на пенсию в 62 года, но будешь просто получать пенсию в меньшем размере, да. Ну, кстати, я бы отметила, что пенсионный возраст во Франции за последние 10 лет повысился всего на 2 года, с 60 до 62 лет. И это один из самых низких показателей среди развитых стран. Вот, например, в Великобритании люди выходят на пенсию в 66 лет.
Ну, тут такой момент, что везде свои традиции. Вот, ну, традиции даже в плане выхода на пенсию. И поэтому, мне кажется, сравнивать разные страны здесь не совсем уместно. Где-то 66 — это нормально, где-то будет слишком много, а где-то, наоборот, мне кажется, вполне возникнет, что это слишком маленький возраст для этого. В любом случае, по Франции понятно, что каждый боится лишиться своих привилегий, но реформировать пенсионную систему необходимо, если я правильно понимаю. И более того, французы сами это признают.
Да, и получается довольно странная ситуация. То есть большинство французов, это около 75%, согласны с тем, что необходимо реформировать пенсионную систему, но лишь треть верит, что правительство сможет провести адекватную реформу, говорит Дмитрий Декашко.
С одной стороны, большинство людей по опросам не против того, чтобы более справедливо рассчитывать пенсию. Это большинство людей более-менее за, даже почти 60%. Но зато 70, а то и 75% людей поддерживает это движение против реформы пенсии. Это довольно странно, но при том правительство пока не до конца объявила точно, что они сделают в этой реформе. Так что эта забастовка идет как бы как предупреждение, что осторожно, не трогайте наши пенсии.
Но этот, возможно, еще тот самый момент, что люди просто будут, во-первых, недовольны, чем бы, что бы ни происходило. Еще раз повторю о том, что во Франции, тот тезис, что во Франции в последние лет 15 бастуют очень много и очень часто. С другой стороны, возможно, вот та самая треть, которая верит в правительство, это та самая аудитория Эммануэля Макрона.
Ну, возможно, и так, потому что даже французы говорят, что если бы был другой президент, люди, может быть, и пошли навстречу, но доверия сейчас к Макрону нет, и его рейтинг достаточно сильно просел, и прежде всего его упрекают в том, что он делает уступки только буржуям, и все его реформы ощущаются только как в пользу богатых. Угу. Да, и вот об этом как раз Дмитрий Декашко.
Он все-таки ощущается здесь внутри как творение олигархического строя. и его социальная политика очень не оправдывается. И скажем, что общая экономическая тенденция на исчезновение среднего класса и на разрывы между людьми, которые становятся все богаче и богаче, и людьми, которые становятся все беднее и беднее, что не только во Франции, это тенденция довольно общая, но как-то во Франции она ощущается довольно сильно. Потому что социальная политика во Франции была очень хорошая и хорошо защищала людей. Так что к этому французы очень привязаны и хотят это защищать.
Да, я, кстати, вот пару слов по поводу вообще вот социальной системы. Во Франции одна из самых щедрых систем социального обеспечения. Во Франции, да, и богатые, как мы знаем, должны отдавать в виде налогов более половины своих доходов, кстати, да, вот ради справедливости просто отметим. Ну и сейчас, конечно, главный вопрос, что дальше. Вот СМИ пишут, что власти намерены посмотреть, как пройдут первые дни протеста, чтобы понять, какие уступки необходимы. Ну и к тому же надо сказать, что четкие контуры реформы правительство еще не представило, а потом еще будет голосование в парламенте. Но тут я бы вспомнила про Жака Ширака. В 1995 году он тоже хотел провести масштабную пенсионную реформу, но вот после того, как профсоюзам действительно удалось остановить страну общенациональной забастовкой, Ширак от реформы отказался. Ну и Макрон, все помнят, наверное, в прошлом году, уже через 3 недели после начала протеста, в желтых жилетах все-таки пошел на большие уступки, причем потратил на это из бюджета 17 миллиардов евро.
Учитывая, что возвращаются они раз за разом к выступлениям, возникает ощущение, что очень в многих направлениях французское правительство как-то не так действует, как ожидает население.
Да, и есть еще опасения, что желтые жилеты в связке с профсоюзами обретут второе дыхание.
Ох, вот это вы правильно сказали.
Да, да, да.
Снова так, разбили это пламя.
Такая будет мощная сила. И профсоюзы уже, кстати, заявили, что дело не должно ограничиться одной пенсионной повесткой. Нужно требовать от властей ответов по поводу безработицы, зарплат, равенства между мужчинами и женщинами, изменения условий труда, ну и далее по списку.
Шикарно. В общем, мне кажется, этот список каждый здесь действительно дополнит на свой вкус и цвет.
Да. И еще вот один такой важный момент. Я даже подумала, неужели грядет новая французская революция, когда верхи не могут, а низы не хотят, потому что вот 180 деятелей культуры поддержали тех, кто сражается сейчас на улицах. Ну, так было написано, да? Они опубликовали открытое письмо в газете «Ля Монт», и в нем говорится, что, столкнувшись с наступлением со стороны неолиберального и авторитарного правительства, мы считаем своим долгом подтвердить, что наше настоящее будущее будут обеспечены в результате социальных протестов и политической борьбы.
Я вот единственное здесь, ну как сказать, немножечко против того, что вы сказали, низы хотят, они не хотят, они вполне себе хотят. Другое дело, кто чего хочет, вот смотришь на список требований, все хотят разные. Но с другой стороны, про новую французскую революцию этого очень сильно задвинули. Я считаю так, знаете, не упомянули русских, вот Россию, и слава богу, потому что совершенно не удивился бы, если вдруг это где-нибудь всплыло. А так действительно стоит последить за тем, как французское руководство страны действительно идет навстречу, действительно тратит серьезные деньги из бюджета на то, чтобы удовлетворить требования протестующих. Это было раньше, это происходит и сейчас. О новых волнениях, о новой забастовке, самой массовой за очень продолжительное время во Франции забастовки рассказала Ольга Гаврилова. Оль, спасибо огромное.
Президент США Дональд Трамп признался, что из-за любви Ким Чен Ына к военным испытаниям называет его «человеком-ракетой». Как к такому прозвищу относится северокорейский лидер, неизвестно. Евросоюз не будет ограничивать кошек в праве на свободное передвижение. Отказ последовал после волны возмущений владельцев этих домашних животных. Штрафовать хозяев и отлавливать гуляющих кошек предлагали ученые-орнитологи из-за угрозы сокращения популяции птиц. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что сильно сдал за последний год. Посидел, набрал лишний вес, да и морщин прибавилось. А по утрам его смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил. И у любви
между прочим.
Статья о базе шпионов ГРУ в Альпах. Это что это? Четко скоординированная работа западноевропейских спецслужб, запеленговавших противника? Или же хорошо срежиссированная пропагандистская кампания? Французская газета «Мон» опубликовала свое расследование, перемежая рассказ о российских разведчиках показаниями неназванных источников, достоверность рассказов которых проверить невозможно. Вопрос, зачем это было сделано, остается открытым, но, тем не менее, задаю я его своему коллеге Евгению Майструк в студии. Евгений,
я попытаюсь его закрыть. Здравствуйте, Алексей. Они использовали французские Альпы как опорную базу, вот так пишет газета, по меньшей мере 15 офицеров ГРУ в период с 14 по 18 год приезжали туда, говорит нам газета «Монд». Они там жили, они там совершали покупки, вот так вот. И была, оказывается, целая охота на русских шпионов. Французские, британские, швейцарские спецслужбы вместе с партнерами из США сеть раскрыли. Для пущей убедительности еще говорится, что эти 15 офицеров якобы специализируются на убийствах. Вам уже страшно, Алексей?
Если специализирующиеся на убийствах офицеры приезжают совершать покупки, я бы немножечко... Наоборот, я бы немножечко был бы поспокойнее.
Спокойнее.
Но они же едут купить что-то.
Сейчас будет еще страшнее. Расследование началось после отравления Скрипалей в 2018 году. Тут я Монт поймал на непонятно чем. Подождите, расследование началось в 18-м.
Так.
Совершали покупки с 14 по 18-й.
Так.
То есть 4 года совершали покупки. И что, расследование началось в 18-м году только? Подождите, 15 офицеров ГРУ, пишет нам МОНД, приезжали во французские Альпы, совершали там покупки, жили, да?
Возможно, катались на горных лыжах.
И все. И получается, что спецслужбы только в 18-м году после отравления Скрипалей стали за этим следить. Где были европейские спецслужбы до этого, Алексей? Где они были?
Но вы
они
не забывайте, тоже вы про какую страну
покупки,
говорите?
Покупки, что ли, совершали? Про Францию,
говорите,
где вы только что нам рассказывали. У них там забастовки. Бастуют
у
же не спецслужбы, нет?
Бастуют люди. Кстати, люди, полицейские да. тоже участвуют. Но это, конечно,
спецслужбы.
Да. Да-да-да. Я к тому, что там забастовки-то который год?
Понятно, хорошо.
Возможно, было что контролировать.
После того, как Скрипалей кто-то там
потравил,
все, сразу, да, можно пошевелиться. Слушайте, давайте серьезно. ГРУ специализируется. Сейчас тайну не открываю. Рассказываю. Это не государственная тайна. Все знают, на чем ГРУ. Сейчас это разведывательное управление Генштаба, да, называется. Они на чем специализируются? Их сотрудники должны быть на военных объектах, на военных заводах, на базах НАТО, в научно-исследовательских институтах. Вот там должны быть сотрудники ГРУ российского. А не покупать, не совершать покупки во французских Альпах. И если, слушайте, там военных объектов мало, базы НАТО там вообще нет, про заводы ничего не знаю, научно-исследовательские институты есть и есть, то очень сильно закрыты. Открытых
красная
тоже
база,
нет.
Никто не догадается.
Никто не догадается. Что самое отвратительное, что нам пишет МОН, да, что, слушайте, ну они, да, ходили там по магазинам, они, вероятно, катались на лыжах, жили в гостиницах. Но, слушайте, с местными жителями, говорят спецслужбы, не контактировали. Представляете себе? Разведчиков, которые не контактируют с местными службами,
Я не очень хорошо понимаю, как работают агенты, как работают шпионы. Я знаком только по фильму про Джеймса Бонда.
Вот и хорошо, мы сейчас про фильм поговорим. Сначала послушаем, что нам рассказывает ветеран спецподразделения «Вымпел», российский эксперт по кризисным ситуациям, полковник разведки, друзья мои, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков.
Ему же приписывают все. Какие-то убийства, какие-то похищения. Я отслеживаю все это. Такое впечатление, что какое-то легкое помутнение рассудка. Но, видимо, просто не легкое помутнение рассудка. Это просто задача, поставленная перед средствами массовой информации. Это очень характерно для подавляющей. Даже наши бывшие, не то чтобы союз, но страны соцлагеря, как говорится, те вообще впереди выпрыгивают.
Ну, сейчас впереди выпрыгнула газета «Монд» французская. Французы молодцы, надо сказать. То есть они вот так взбудоражили.
Ну, как молодцы?
Ссылаются они все время, правда, на неназванных своих каких-то источников.
Вот опять же, здесь идея может быть и хорошая. Но исполнение-то
исполнение
какое получается?
Такое слабенькое. Потому что, ну, слушайте, вот я не ветеран спецподразделения «Вымпел», да, не ветеран службы внешней разведки, но все равно я знаю. Значит так, если, предположим, спецслужбы, иностранные спецслужбы, они накрывают 15 офицеров ГРУ где-то у себя там. Угу. Что они делают? Они их тихонечко, да, арестовывают. и говорят по своим каналам: слушайте, а мы тут вот ваших-то поймали. Mm-hmm. А давайте-ка нам взад ваших, да, давайте сюда возвращайте французских, британских, кого вы там поймали, говорят они русским. А мы вам вернем ваших 15 офицеров. Тихо, шито, крыто, обмен, никто ничего не знает, ни Монт, ни Лемонт, никто ничего не знает, да, все. Вот так работают спецслужбы. Это, мне кажется, вообще ребенок знает. Но вот наши французские коллеги еще пока не знают. Я им рассказываю. Вот так работают спецслужбы. А не так, что 15 офицеров, да еще и спецподразделения, которые специализируются якобы на убийствах, они там, значит, покупают шмотки во французских Альпах, да, и про это знает газета «Монт», да? Ничего, нормально?
Вполне, мне кажется,
нормально. Действительно, так оно обычно и бывает. Что это? И тут, конечно, нельзя не вспомнить про то, что совсем недавно нам рассказали про то, что в Германии, произошло, да? Там и все, и персона нон грата объявлены российские дипломаты в Германии, и все, и вот. И вот под эту
тоже
грудочку...
Тоже возможна причастность к убийству, если я правильно понимаю.
Там все. Может быть, возможно, когда-нибудь, может быть и нет.
Да? Формальный.
Значит, и что нам говорят? Нам говорят, вот там, и Монт такая говорит: о, у нас есть статейка, мы давно ее готовили, вот сейчас мы вполне можем зажечь, потому что, ну, если в Германии все, надо Россию опасаться. Вот так вот говорят. Это уже
это
не Монт говорят,
был.
Это вывод такой должны сделать зрители, читатели, пользователи соцсетей интернета, должны такой вывод сделать. Не
потому
только во Франции, не в Германии.
Специализирующиеся
они на лыжах катаются во французских Альпах, написала газета Монт.
Но с мест Не контактируют,
да, не выявлено контакт, там так и написано. Давайте послушаем, что по этому поводу думает военный политолог Андрей Кошкин.
Есть определенное движение навстречу к России. Чтобы эти движения пресечь, надо провести ряд политических акций, которые бы помогли в значительной степени сдерживать желание снять экономические санкции и идти на некие политические взаимные выгодные действия.
Мне добавить, в общем, к этому очень мало что остается. История вырисовывается такая. Чем больше говоришь про то, что база русских шпионов в Альпах, я не знаю, в Апалаче, где-нибудь еще, да, тем больше...
На Луне.
На Луне.
На обратной
такого
стороне.
Такого еще не слышал. Надо, кстати, нашим...
Рядом с нацистами и инопланетянами. Русские обязательно
что-то зарубежным партнером
задумывают.
Подсказка. Вы зачем сейчас вот это
сделали?
А
эти фильмы документальные, опять же, и про Джеймса Бонда, и про вот эту нацистскую, извините, базу на той стороне Луны, и трансформеры. Да, трансформеры, это тоже все, наверное, видели.
А там тоже русские шпионы, нет?
Нет, там на темной стороне Луны база инопланетян.
Ну что же, есть теперь несколько направлений, по которым могут журналисты дальше работать. Журналисты европейских средств массовой информации. Да.
В свое время, вот у меня очень любимая книга была «Обитаемый остров»
Стругацких. Очень любимая.
Прям угу. Я действительно ее обожаю. Вот там рассказывается жизнь вот такой империи, закрытой, от всех закрытой, где средства массовой информации могут транслировать все, что угодно. Ну, слушайте, этой книге уже больше скольких лет, больше нескольких десятилетий. Ну вот и появляется один как раз вот представитель Земли, который там начинает вот эту прогрессорскую, так называемую, деятельность, не вникайте в что это такое, он начинает вести нормальную работу нормальных спецслужб. И вдруг внезапно выясняется, что помимо вот огромной кучи вот этих журналистских расследований про спецслужбистов, которые где-то там отдыхают, возможно, и тоже не контактируют, есть и реальные шпионы. И вот этот момент, он местным тамошним жителям, ну, которые были к этой информации допущены, он прям перевернул все осознание, что вместе с вот... Теперь представьте, для француза среднестатистического, который сегодня бастует. Вот ему рассказывает Монт про каких-то офицеров, он теперь все знает про офицеров, про русских, которые вот там ГРУ, там все дела. Да. А потом ему
там
скажут...
Там номер части указывает,
да, конечно. А на самом деле он может и не догадываться, что есть шпион, который вот едет прямо рядом с ним в этом вагоне.
Или может догадываться, Алексей.
Может догадываться. А
понятно,
если догадается...
что шпионы, они где-то рядом, но в газетах про них не напишут. Про них тихонечко знают только или противники, или контрразведка, или их же, не знаю, там покровители.
Я больше, знаете,
угодно.
Что хотел обратить
точно
внимание?
Точно уж не журналисты, да.
Само собой. Журналисты могут какие-то вещи, безусловно, публиковать.
Только
помните,
после того, как
оно случилось.
Как оно случилось.
Когда Россия с Литвой, помните, обменялись относительно недавно Как задержанными лицами,
да?
Которые
где
обменялись
уровень?
В шпионаже.
Это официальный уровень.
Да.
Обменялись.
Было, обменялись, и после этого информация прошла. После задержания тоже информация небольшая проходила. Там детали, кстати, рассказывали, было дело. Другое дело, что вот тот момент, когда работа шпионов, вот настоящих, работа разведчиков, здесь уж как угодно можно назвать, она как-то вот сводится на уровень бытовухи. Оказывается, вот про шпионов можно прочитать в газетах. Нет, в газетах вам расскажут.
А главное,
вот.
Что прочитать? Что совершали покупки, жили в гостиницах.
И катались на лыжах.
Катались на лыжах, да. Вот.
В общем, такие дела во Франции продолжают происходить. Последим, вдруг там действительно что-нибудь из этого вырастет. И обязательно расскажем у нас в эфире и у нас на сайте radiosputnik.ru. Евгений Майструк в студии об этом рассказал. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Между прочим.